Уроки школы покаяния, на которых мы с протоиереем Андреем Каневым изучаем наследие святителя Игнатия Брянчанинова, мало чем отличаются от обычных уроков в обычной школе. Есть материал, изложенный в учебнике, в нашем случае это статья святителя Игнатия «Слово о смерти». Есть преподаватель, который объясняет и комментирует этот материал. И есть мы, учащиеся. И ведем мы себя порой точно так же, как обычные школьники, причем не всегда самые прилежные. Слушаем урок, вроде бы что-то понимаем, но приведись выполнить самостоятельную работу, и обнаруживается, что мы ничегошеньки не поняли, а спросить уже не у кого. Или, например, читаем мы духовные учебники, Евангелие, творение святых отцов. Пока читаем, опять вроде бы что-то понимаем. А случись в жизни исполнить ту или иную заповедь или совет, увы, ничего не получается. Но школа есть школа, и в ней есть свои проверенные опытом правила. Одно из них гласит: не понял, переспроси. Не надо бояться спрашивать, особенно у тех, кто выучил эти уроки прежде нас и может объяснить непонятные места. Именно таким правилом мне и пришлось воспользоваться в начале сегодняшнего урока, когда мы вместе с отцом Андреем приступили к чтению и разбору главы «Вечная смерть» из упомянутой статьи святителя Игнатия. Мы дошли до того места, где говорится, что причиной всякой смерти является преступление заповеди Божией, и что душа, разлучившись с Богом через преступление заповеди, умирает, но послушанием заповеди опять соединяется с Богом и оживотворяется этим соединением. Но, последовавший за этими словами текст, я понимать перестала. И тогда отец Андрей стал растолковывать и переводить его при помощи уже других священных текстов. В этом сложном для понимания отрывке святитель Игнатий сначала приводит слова Господа из Евангелия. «Слова, которые говорю я вам, есть дух и жизнь». А затем слова апостола Петра, который, познав их опытно, отвечает Спасителю: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». И после святитель пишет: «Но глаголы живота вечного, то есть слова вечной жизни, есть глаголы живота для послушных. Для преступников же заповедь жизни соделывается причиной смерти». И, прочитав это вслух, я честно созналась батюшке, что ничего не поняла.
Я уже цитировал Евангелие, и мы с вами разбирали, когда Господь говорил. Да, слова разбирали Господа, что кто хочет наследовать жизнь вечную, должен душу погубить ради меня и Евангелия. Да? То есть речь идет о смерти, да, о погублении. И наоборот, кто не погубит души своей, да, тот ради Христа и Евангелия не получит жизнь вечную. Вот этот же смысл только перекладывается по отношению к заповедям. Вот заповеди для тех, кто их пытается исполнять, они становятся предметом для оживания. Так? И такой человек действительно, он меняется, приближается к Богу, исправляется. А те же самые заповеди для человека, который не хочет идти за Христом, да, или изображает, что он идет за Христом, но не выполняет, вот эти же самые слова, заповеди, да, они становятся причиной для смерти, но не причиной вот нашего перехода. А как говорят отцы, что Евангелие – это как раз будет книга, по которой Господь будет судить. Да? И он же и говорит в Евангелии как? Помните о страшном суде? Я был голоден, вы там, кто-то посетил, овцы посетили меня, а вы не посетили меня. То есть одно и то же дело, да, стало для одних сделавших предметом их оправдания, а для не сделавших предметом для осуждения. Понимаете, да? То есть вот это об этом здесь пишется. Как, допустим, та же самая благодать Божья, да, для человека, кающегося и подготовившегося к таинству, допустим, причастия, да, в покаянии, внимании к себе, к желанию исправляться, является предметом оживления, а для неготового человека, или который не хочет расставаться со страстями, Вот то же самое действие, причастие, да, та же самая благодать, соединение с телом крови Христова, будет в осуждении этому человеку, в увеличении его грехов. Потому что такого действия благодати, тут насколько зависит от самого человека, да, как он выбирает, что он выбирает делать, как относиться, как действовать, как идти, не идти, выполнять, не выполнять. Поэтому заповеди, они, с одной стороны, являются средством оживления и в то же время средством осуждения, если человек их не делает.
Наша жизнь принадлежит не только душе, но и телу, доставляя ему бессмертие, воскресение. Она не только избавляет его от мертвенности, но и от будущих мук. Она дарует телу пресносущную жизнь о Христе, безболезненную, безнедужную, беспечальную, воистину бессмертную. Как душевной смерти, то есть преступлению и греху, в свое время последовала телесная смерть, соединение тела с землей и обращение его в прах, а за телесной смертью последовало помещение отверженной души в ад, так и за воскресением души, состоящим возвращение души к Богу посредством послушания божественным заповедям, в свое время должно совершиться воскресение тела, соединением его с душой, а за этим воскресением должно последовать нетление и вовеки пребывание с Богом тех, кто достоин этого пребывания, кто соделался из плотского духовным, кто способен, подобно ангелам Божьим, жительствовать на небе.
Нам в этих словах святитель Игнатий говорит о чем? О том, что причиной смерти стало нарушение заповеди в раю, да, и, соответственно, вот что происходит? В человека входит яд смерти, грех, да, разлучение души и тела, при смерти помещение души в ад, то вот возвращение, так скажем, к Богу, да, то оно точно такое же, вернее, противоположное. То есть возвращение к Богу противоположное действие имеет. Когда человек здесь, находясь, начинает пытаться исполнять заповеди Божьи. И он наследует воскресение, получается, и жизнь вечную. То есть если там Адам нарушил, да, то нам дается шанс, возможность ожить, исполняя заповеди. То есть действие то же самое. Вернее, средство то же самое, что и для Адама было дано, только он нарушил, да, то для нас сейчас это средство оживления, может быть. Если человек будет пытаться исполнять заповеди Христа.
И далее святитель Игнатий обращает наше внимание на смерть Спасителя, как Он умер плотью, но душа Его при этом не разлучилась с Божеством, как Он, воскресив тело свое, вознес его на небо во славе. Так бывает и с теми, кто жил по-христиански здесь, на земле. Такие люди, разлучаясь с телом, не разлучаются с Богом, а по воскресенье они и телами своими вознесутся к Богу и войдут с несглаголанной радостью туда, куда предтечью нашим пошел Иисус для наслаждения с Ним Его славою, которая тогда явится. Они станут не только общниками воскресения Господня, но и вознесения Его и всякой боговидной жизни. Но не удостоятся этого те, кто жил здесь на земле лишь по плоти и кто не вступил ни в какое общение с Богом в час исхода своего.
Тут комментарий только краткий, что Господь, Он прошел весь тот путь, за которым, как Он сказал, что я вам приготовлю место, да, и вы за мной придете. Также это не просто там какой-то образ, а действительность, что при кончине, мучительной кончине, искупившей всех нас, Господь умирает на кресте и воскресает потом, да, и уже плотью восходит на небеса. Также и человек, получается, вот так предлагается такая очень красивая идея, мысль, что если человек здесь на земле будет также пытаться быть с Богом, то после кончины он же не теряет Бога, а приобретает еще больше. И по воскресенье, когда Господь воскресит уже всех людей вообще перед страшным судом, этот человек, помилованный Господом, уже не только душой, да, и своим теле, тоже будет пребывать там же, где и Господь.
Где же берет начало истинная смерть, причина и содетель временной и вечной смерти для души и тела? Не вместе ли жизни? Так вопрошает святитель и воздыхает. Увы, именно вместе истинной жизни в раю вошла в человека смерть, и по этой причине, увы, он был немедленно осужден и изгнан из рая Божия, как стяжавший жизнь, сопряженную смерти, неприличную для божественного рая. Но верно и обратное. Истинная жизнь, причина бессмертной истинной жизни для души и тела, должна иметь свое начало здесь, вместе смерти.
Мы привыкли с вами к мультфильмам, и поэтому чуть-чуть сложнее фразы, да, и мы можем затормозиться. Тут говорится очень простые вещи, что Адам согрешил вместе жизни, то есть в раю. Так? И из-за того, что он не покаялся, из-за того, что он позволил по своей свободе вот злу и смерти в себя влиться, да, и исказить все свое естество, он оказался здесь на земле, вот в таком состоянии, в котором и мы. Это место смерти. И именно сюда сходит Господь, да, здесь, на земле, на месте смерти, страдает, умирает и делает это место смерти возможность, местом для возможности ожить. То есть, живя вот в этой жизнью здесь, мы можем приобрести вечную жизнь. Только там сказано красивее, гораздо чем...
Мы же говорили, что переводить из святых отцов. Не только толкование Евангелия святых отцов читать надо, но и переводить нам святых отцов тоже надо.
По силам будем делать.
Не старающийся здесь стяжать в душе этой жизни, да не обольщает себя тщетной надеждой, что получит ее там, да не уповает там на человеколюбие Божие. Там время воздаяния и отмщения, а не милосердия и человеколюбия. Там время откровения ярости, гнева, правосудия Божия, время показания крепкой и высокой руки, движимой для мучения непокорных. Горе впадшему в руки Бога живого.
Страшные слова, но они это слова правды, это слова истины. У нас, понимаете, вот особенно в работе с людьми, вот эти вот либеральные идеи, они очень сильно разъедают умы и, к сожалению, очень плохо влияют на, ну, естественно, как это и логично, и правильно, плохо влияют на жизнь людей. Люди, не пытаясь разобраться в себе, в своих грехах, чем они прогневляют Бога, да, почему они не ищут Его, объясняют тем, что Бог есть любовь. Он всех спасет. Да, иначе какая любовь? Все. Вот такое богословие, очень удобное. Еще Льюис Кэрролл, кстати, называл это христианство на водичке. Это не только православная проблема. Это вообще, мне кажется, это такой лукавый проект, лукавого, чтобы даже в деноминациях христианских, которые уже давно не христиане, может быть, по сути, и то эту категоричность Евангелия размазать вот этими вот либеральными понятиями, чтобы христианин, читая Евангелие, не понимал, что он читает. Чтобы это вот христианство на водичке или христианство лайт, православие лайт, да, как сейчас вот тут у нас некоторые интересные люди говорят, чтобы оно действительно разъедало мозги людям, чтобы они не думали. А представьте, если представить, что да, Господь любовь, но ты любовь-то неправильно понимаешь. А вот если человек реально поймет, на что он же начнет с собой что-то делать, он начнет бороться, он начнет вставать, он начнет падать, он увидит, что он ничего из себя не представляет. Представляете, что начнется? Как для лукавого это страшно, что человек начнет действительно видеть, что он без Христа никто и ничто. А тут он живет, думает, да, все равно спасут. Это страшно слышать.
Многое в нашем мире подвергается заменам. Сегодня чаще говорят о замещении, а иногда и подменам. В разных областях деятельности и по разным причинам люди пытаются одно заменять другим. И результаты получаются, когда забавными, когда серьезными, а иногда просто удобными. Возьмем для примера такое привычное и понятное дело, как приготовление пищи. Казалось бы, все просто. Берешь продукты, готовишь по рецепту то или иное блюдо. Подкрепился им и будь здоров, продолжай трудиться. Но любая хозяйка знает, что порой по необходимости, а порой эксперимента ради, при приготовлении какого-то блюда что-то приходится заменять. Один ингредиент другим, или способ обработки продуктов, или еще что-то. И в результате вместо одного блюда получается совсем другое. А когда во время готовки мы нечаянно пересолим пищу или сделаем еще какое-нибудь перье, то в ход идут самые разные хитрости, чтобы блюдо оставалось съедобным. На кухне, как и вообще в жизни, такой творческий подход и подобная взаимозаменяемость вполне приемлемы. А в духовной жизни? Неужели тоже? Неужели категоричность и строгость Евангелия можно разбавлять какой-нибудь сиропной, страстной и потому совсем не христианской любовью? Мы уже не раз говорили на наших уроках о попытках некоторых людей сделать христианство несоленым, приправить его чем-нибудь сладеньким. И лукавому это очень выгодно. Но если мы разными добавками и приправами начнем делать нашу веру более сладкой и менее соленой, то есть риск вообще потерять правильное ощущение христианства. Отец Андрей говорит об этом так. С помощью всяческих добавок убивается сам орган восприятия веры.
Вот бывает же такая болезнь человека, что он не чувствует вкуса, не понимает вкуса. Он может есть все, что подряд попало. Вот мы видели это в пансионате такое. Бывает с стариками часто. Страшное очень зрелище, когда человек не понимает, что он ест, не понимает вкуса. Также и вот эта идея, она же очень понятна с точки зрения страстей. Да? Это же очень, очень удобная идея, что Бог есть любовь не в плане того, что Он все сделал для спасения, и ты иди, и Он тебе будет помогать, да, по этому пути. А что ты живешь какой-то есть, и Он тебя любит таким. Это такое, знаете, слюнявая такая любовь какая-то, обнимашки, и ты умрешь, и райской обители наследуешь, с Иоанном Предтечем будешь жить по соседству. И еще там с какими-нибудь интересными людьми, да.
По соседству с интересными людьми, с Иоанном Предтечей, с тем, о ком в Евангелии говорится, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, а церковь называет его самым почитаемым христианским святым после Богородицы, или кто-то всерьез может подумать, что свое место в вечности он может запросто занять по соседству с преподобной Марией Египетской. Но кто они и кто мы? Как жили они и как живем сегодня мы?
Ну, это такая грустная тема, но о ней надо говорить все равно в этом контексте и не только в этом. Просто цена вот таких идей очень большая. Это не просто человеческие, знаете, застольные разговоры, что ах, если бы». Ну, болтовня, хотя и за нее ответим, но все равно это не такие последствия имеет. А вот эти идеи, их несколько всего. О спасении всех, о конечности вечных мук, о том, что Бог есть любовь и спасутся все, о том, что за гробом можно измениться. И на страшном суде помилуются те, кто сейчас наказан. Вот их пять. Основных. Там они под видами всякими идут, но их пять. Вот. Ну, на руке вот я насчитал на своей. Их у всех их объединяет идея очень простая. Что живи, как живешь, тебя все равно на прицепе, на лифте в Царство Божие приведут. И эти все идеи, они все отвергаются Евангелием. Где Господь сам лично говорит и об адских муках, и о том, что невозможно из ада перейти в райское состояние, об овцах и козлищах, да, о муке вечной. Это все говорит Господь. Это не говорят какие-то люди другие там. Равные нам по поврежденности, по грехам, там, по страстям, по положению там, и так далее. Вот, поэтому мы должны быть внимательны.
Об этом и предупреждает нас святитель Игнатий, когда говорит, что не стоит обольщать себя тщетной надеждой получить жизнь вечную и блаженную тем людям, которые здесь, на земле, не старались стяжать ее в душе, этой истинной жизни по Богу. Там время уже не наших дел, а Божьих, Почему святитель Игнатий и напоминает нам грозные слова апостола Павла о том, как страшно впасть в руки Бога живого.
Да, вот я удивляюсь вот нашим мыслителям, которые, ссылаясь на святителя Игнатия, вроде бы, да, вот не замечают вот эти прямые слова. Они же не требуют особого толкования. Так и есть. То есть это не нелогично, неправильно, внутренне, да, не соответствует преданию. Нет, эти идеи очень широко распространяются.
На подобные вызовы отвечать можно и нужно, но не эмоционально, а рационально, так, как это и делает в своей исследовательской работе святитель Игнатий. Назвав ее словом о смерти, он на самом деле пишет в ней о жизни, о том, какой она должна быть здесь, на земле, чтобы в вечности оказаться блаженной. Свои слова святитель подтверждает ссылками на Священное Писание, богослужебные тексты, жития святых, творения святых отцов. Повторим, в этом произведении святитель Игнатий не просто собрал богатейший материал, никем прежде не собиравшийся, но и привел его в стройную систему. По сути, слово о смерти представляет собой обширный свод систематизированных выписок, взятых из вышеназванных источников. И читая это творение, мы можем узнать о том, какой бывает вечная участь у тех, кто при жизни не желал знать Христа и пренебрегал его заповедями. Святитель пишет, вечные муки, ожидающие грешников в аду, так ужасны, что здесь, в земной жизни, человек не может получить о них ясного понятия, без особого откровения Божия. Все наши лютые болезни и злоключения, все страшнейшие земные страдания и скорби ничтожны в сравнении с адскими муками. И напрасно, замечает святитель, вопиют сладострастные эпикурейцы. Не может быть, чтобы адская мука, если только она существует, была бы так жестока, была бы вечна. Это никак не сообразуется ни с милосердием Божьим, ни со здравым разумом. Человек существует на земле для наслаждения. Он окружен предметами наслаждения. Так почему же ему не пользоваться ими? Что же тут худого, греховного?
Так это эпикурейцы, понимаете, еще в Древнем Риме еще говорили. И вот эта вот идея вот этих эпикурейцев, да, этих самых, они распространяются сейчас христианами. Весьма, весьма образованными, как они думают.
А ведь это и есть желание широкого пути. Того удобного, комфортного, приятного во всех отношениях пути, которым нынешние эпикурейцы, так принято называть тех, кто ценит чувственные наслаждения, личное удовольствие, жизненный комфорт, да и не только они, надеются войти в Царство Небесное. И при этом они то ли забывают, то ли вовсе не знают слов Спасителя об узком пути и тесных вратах. И именно таких людей возмущает одна только мысль об адских мучениях. Потому святитель Игнатий практически дословно приводит их аргументы и возражения по поводу такой участи, и мы слышим, что за прошедшие полтора века эти протесты практически не изменились. Вот как они звучат. Это несообразно ни с милосердием Божьим, ни со здравым смыслом. Человек существует на земле для наслаждения. Он окружен предметами наслаждения. Так почему же ему нельзя пользоваться ими? Что тут худого или греховного? А святитель Игнатий после этих восклицаний напишет, оставляя этот клич на произвол произносящим его и противопоставляющим его божественному откровению и учению, Сын Святой Церкви, пребывающий на земле для покаяния, в своих понятиях о вечности и лютости адских мук руководствуется Словом Божьим.
Насколько горько, что это святитель Игнатий цитирует язычников. Эпикурейцы – это язычники, жившие в античности, задолго еще до Спасителя. А когда христиане начинают именно так говорить, не просто, знаете, вот упал человек в грех, это понятно все по-человечески, впал в грех, там, борется, там, встает, но когда он вслух начинает говорить о том, что не нужна эта борьба, что не нужна это покаяние никакое, что это все ерунда, что это все не нужно, что надо радоваться, то наслаждаться, жизнь такая прекрасная, Это же вот те самые идеи, которые вот святитель Игнатий описывает. Почему? Да потому что наше грехолюбивое сердце этого хочет. Оно этим живет, для него это жизнь. Но когда мы это, даже впадая в это, все-таки бы правильно обозначали, что это грех и страсть, и с этим надо бороться, да, это одно. А когда человек, впадая в это, оправдывает и говорит, что это нормально, что это цель жизни, да, что это вполне ничего такого, что все хорошо, со Христом договоримся, вот это уже страшно.
Свят, свят, свят.